Их представил Ярослав Шимов. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Волонтеры, работающие в Крымске, сообщают о давлении со стороны местной администрации в случаях воровства гуманитарной помощи. Бои в Сирии идут в жилых кварталах Дамаска. Министерство иностранных дел Грузии посчитало нарушением государственной границы посещение Абхазии и Южной Осетии главкомом сухопутных войск России. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Сегодня в Москве состоялось заседание Госсовета России, на котором президент Владимир Путин говорил о том, что не удовлетворен работой властей по оказанию помощи пострадавшим от наводнения на Кубани. В самом Краснодарском крае помогать местным жителям продолжают волонтеры из других регионов. Они сталкиваются с давлением представителей местной администрации и сообщают о случаях воровства и торговли гуманитарной помощью. Тему продолжает Динара Седикова.
По настоянию жителей Крымска администрация города попросила волонтеров перенести лагерь, разбитый в центре наиболее пострадавшего от наводнения города, на километр в сторону. Добровольцы приняли решение объединить его с другим лагерем. При этом администрация волонтерам в переносе лагеря не помогает. И делать всю работу они вынуждены сами. Правда, помогают военные, рассказала Радио Свобода начальник лагеря Наталья.
С одной стороны, я полностью согласна с ними. Мы находились на территории парковой зоны. В центре города. Ну, как бы город уже очищен там, середина. Люди гуляют с детьми, как бы они привыкли здесь гулять. Прогуляться, а то мы здесь стали, не только мы, здесь же целый ряд, весь парк в волонтерах. Все вытаптывают, все нарушается, конечно, с одной стороны, некрасиво все это. Если бы я жила в этом городе, мне бы тоже не понравилось. Даже если стихийное бедствие было. У нас единственное, что вот я еще завтра пойду к администрации по поводу транспорта. Чтобы, например, у нас ребята едут на развалы, чтобы транспорт отвозил их и какой транспорт забирал обратно их.
А власти вообще как помогают вот с тем же самым переносом лагеря?
Ну да, силы уходят на это, но нам помогает, если честно, не администрация, а помогает штаб военных. Я просто вчера попросила у них машину, они вот не отказали. Мальчики молодцы.
А с мародерами какова ситуация в Крымске?
Как, по городу, конечно, слышно, мародеров до хрена и больше.
Накануне волонтеры из Санкт-Петербурга, работающие в станице Нижняя Баканка, также сильно пострадавшие от наводнения, на полдня приостановили выдачу гуманитарной помощи населению. Они жаловались на то, что власти и местная полиция не могут оградить их от случаев мародерства. Под видом пострадавших люди получали гуманитарную помощь и перепродавали ее на другом конце города. Поэтому товары первой необходимости волонтеры стали выдавать по заявкам. Доброволец из организации наблюдателей Петербурга Александра говорит, что сегодня ситуация в Нижней Баканке стабилизировалась.
На склад попытались залезть мародеры и украсть гуманитарную помощь. Они были задержаны сотрудниками МЧС. Был вызван участковый милиционер, который, не составив протокола, их сразу отпустил. Мародеров отпустил. Обвинил сотрудников МЧС в том, что они избили мародеры и были в состоянии алкогольного опьянения. Вот, сотрудники МЧС сдали все анализы на отсутствие алкоголя в крови, подали заявление на этого участкового. Сегодня участковый уже в поселке не работает. МЧС и волонтеры возобновили свою работу. Вчера, в момент, когда происходили все эти изменения, на полдня действительно приостановили гуманитарную помощь, но сегодня с раннего утра работа восстановлена, все работают. Раздаем, как и выдавали по заявкам, мы привозим, раздаем, развозим по домам.
Жительница Нижней Баканки, юрист Алла Ситникова, рассказала Радио Свобода, что проблем с мародерами в станице жители не замечают.
Баканка достаточно маленькое поселение, и, в общем-то, здесь все более или менее друг друга знают. Поэтому я думаю, что вот именно здесь, что касается мародеров, а гуманитарная помощь у нас просто, как сказать, сейчас уже все насытились вот этой первоначальной, то есть вот эти консервы, лапша доширак и старые вещи, но не хватает того, что действительно людям нужно. Это там, например, матрасы какие-то. Но, как я слышала, что много, честно говоря, и зараза всякая поступает там где-то в шею, где-то что. Сейчас нужны какие-то там, я не знаю, утюги, гладилки, там раскладушки, людям спать не на чем, нет кровати.
Алла Ситникова добавила о том, что список жертв, публикуемый властями, мягко говоря, неполный, поговаривают все жители. Как сообщили агентство «Интерфакс» в Министерстве внутренних дел, сегодня в Крымске на встрече с заместителями губернатора четверо молодых людей были задержаны за провокационные действия. Они получили по 15 суток административного ареста по статье «Мелкое хулиганство». Молодые люди выкрикивали информацию в том числе о якобы гораздо большем количестве жертв. Алла Ситникова говорит, что выводить власти на чистую воду пострадавшие не хотят.
У нас в газете электронно печатали список погибших. Вот я уже не вижу там тех, кого лично знаю двоих. Я не знаю, как они его составляли и что. То есть нет бабушки одной и нет одного маленького мальчика. Ну, все это наводит на всякие. Говорят об этом все. Проблема в том, что сейчас, например, мы могли бы взять и крикнуть, например, клич, что все, у кого вот произошло такое горе, пожалуйста, просто принесите нам копии свидетельств. Но ради чего это делать? Ради того, чтобы весь мир узнал, что здесь, например, не 100, но, например, 1000. Ну и дальше что? Мне это хочется только одно, чтобы люди действительно получили эти компенсации. Но мы все это не узнаем, потому что у кого это случилось, им сейчас абсолютно не до кого. Может быть, вот это все и выяснится, сколько у кого. Просто я говорю, я могу отвечать только за тех, кто специально взяла список и проверила. Одна женщина даже, она до последнего разговаривала со своей дочерью и говорит, ну вот вода здесь, вода здесь. Ну все, теперь уже разговаривать с тобой не могу. Вода уже ее захлестнула.
В целом, в Нижней Баканке становится спокойнее, говорит юрист Алла Ситникова. Правда, обещанных увеличенных компенсаций еще никто не получил. О том, что компенсации потерявшим имущество необходимо увеличить до 150 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Алла Ситникова продолжает.
В Баканке как бы все более-менее нормализуется, то есть уже вот этот самый большой ажиотаж вот этот прошел, и поэтому сейчас идут уборочные работы, то все потихоньку приводят в порядок свои дома, которые можно привести, и ждут получения квартир. Что касается получения компенсации, то это платится не в Баканке, не в администрации. Это все люди получают через Крымское управление соцзащиты. Поэтому здесь администрация к этому никакого отношения не имеет. Вот, а администрация сейчас готовит всю документацию на уже определение домов. То есть вот акты все отправляются в Крымское БТИ, идут вторичные и в третий раз проверки этих домов. То есть очень много идет комиссий подряд. Ну, колодцы у людей, всех зараженные, нельзя копить воду. Тоже вот сейчас ведется работа, как-то их пообеззараживаем, потому что есть случаи, что не у людей. Ну и, насколько я знаю, компенсации пока вот эти по 150. Но насколько я знаю, вот у меня сколько знакомых, они еще не получили по Баканке, не получили. Вот только вчера приезжали и спрашивали, говорят, ты слышал, что вроде бы сейчас не 75, а сейчас 150.
Еще в воскресенье глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в Крымске достаточно гуманитарной помощи. Волонтеры, правда, продолжают собирать необходимые товары для адресной помощи. В первую очередь жители нуждаются в подушках, матрасах, раскладушках и одеялах. Людям приходится спать на голой земле или на машинах. Только за последние сутки, как сообщили в МЧС России, группировка специалистов, которые занимаются ликвидацией последствий наводнения, была увеличена в 1,5 раза. Сейчас там работает 18 тысяч человек и еще 5 тысяч военнослужащих. Между тем, президент России Владимир Путин сегодня на заседании Госсовета в Москве снова заявил, что недоволен работой властей всех уровней по минимизации трагедии. Ответственность за недопущение развития ситуации по этому трагическому сценарию несут все уровни власти, заявил президент, и местные, и региональные, и федеральные. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего в регионе 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой и электроэнергией, очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей и угрозу терроризма, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Письмо главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой закон об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату российского парламента. Из Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. В Москве сегодня международный посланник Кофи Аннан обсуждает ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Кто победит, декабрьская революция или июльская реакция? О прогнозе развития политической ситуации во второй половине 2012 года в программе «Время гостей» будут дискутировать обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов и депутат Госдумы России от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Ведущий программы Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите. информационную программу «Время свободы». Продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Александра, какие статьи, связанные с Россией, публикуют сегодня западные издания?
Здравствуйте, Андрей. Британская газета «Индепендент» реагирует на предъявление обвинений в окончательной редакции бывшему сотруднику ГУВД Москвы Дмитрию Павлюченкову, который подозревается в соучастии в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Следствие утверждает, что Павлюченков собирал информацию о Политковской, о месте ее жительства, рабочем графике и передавал ее исполнителям. Он также приобрел для них оружие. Несмотря на то, что следствие обвиняет шестерых человек, в том числе Рустама Махмудова, который подозревается в совершении убийства, «Индепендент» сомневается в том, что когда-либо станет известно, кто был заказчиком этого преступления. Следствие при этом упоминает о человеке, который был недоволен публикациями Политковской о нарушении прав человека в Чечне и ее изобличающими публикациями о хищениях государственной собственности или о превышении чиновниками служебных полномочий. Однако имя заказчика этого преступления названо до сих пор не было. Многие обозреватели подозревают ставленника Кремля в Чечне Рамзана Кадырова, пишет «Индепендент». Ведь многие расследования Политковской обвиняют лояльных Кадырову людей в пытках и злоупотреблениях. Чеченский лидер, правда, всегда отрицал любые обвинения в соучастии преступлению. Конец цитаты. Газета приводит слова Татьяны Лукшиной из московского отделения организации Human Rights Watch, которая обращает внимание на то, что убийство многих журналистов и правозащитников, работавших на Северном Кавказе, до конца не раскрыты. Заказчики не найдены. Газета упоминает об убийстве правозащитницы Натальи Истемировой, похищенной в Грозном и найденной мертвой в Ингушетии. В минувшее воскресенье минула третья годовщина со дня ее смерти.
И, Александра, какие еще публикации привлекли ваше внимание в сегодняшних газетах?
Еще одна публикация в газете Wall Street Journal анализирует работу госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее вклад в решение важных международных проблем. Статья приурочена к поездке Клинтон по Ближнему Востоку, в рамках которой она посетила Египет и Израиль, а также встретилась с главой правительства Палестинской национальной администрации Салямом Фаядом. Газета отмечает, что реакции на эту поездку в Соединенных Штатах были позитивные. Журналисты называли Клинтон рок-звездой и говорили об ее значительных успехах. Wall Street Journal, правда, этого воодушевления не разделяет и объясняет, почему. Цитирую. «Многие дают Клинтон высокие оценки за ее прагматизм, но прагматизм можно оценить на основании результатов. Перезагрузка с Россией не привела к тому, что Москва помогла решить конфликт в Сирии. Прагматические отношения не помогли и в случае с Китаем, который не смягчил свою политику по Сирии и в территориальном споре вокруг Южно-Китайского моря. Нам бы хотелось высоко оценить работу госсекретаря в Ливии, но Клинтон поначалу скептически относилась к необходимости вводить бесполетную зону. Можно было бы отметить ее вклад в перемены, начавшиеся в Египте, но в 2009 году она отзывалась о бывшем египетском лидере Хосни Мубараке как о друге ее семьи. Поэтому неудивительно, что египтяне с осторожностью относятся к нынешней администрации Барака Обамы. Далее Иран. Предыдущая администрация Джорджа Буша три раза добилась от Совета Безопасности ООН введения санкций против Тегерана, а нынешняя администрация только один раз. Конец цитаты. Стоит отметить, что Wall Street Journal, в отличие от других американских изданий, критикует администрацию президента Барака Обамы по вопросам внешней политики. Это касается как Ирана, который, как считают, все ближе к созданию ядерного оружия, что грозит не только безопасности Израиля, но и Соединенных Штатов, а также ближневосточного мирного урегулирования. Администрация Обамы не добилась существенных результатов в этих областях. Газета таким образом в своей статье отражает настроение некоторых избирателей, называющих нынешнюю политику Обамы антиизраильской. Визит госсекретаря Хиллари Клинтон призван продемонстрировать, что на Ближнем Востоке администрация все еще способна держать руку на пульсе. Андрей?
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Его подготовила и представила моя пражская коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:21. У микрофона в Праге Андрей Шароградский. Главным международным новостям. В нескольких кварталах Дамаска сегодня продолжились бои между частями сирийской армии и повстанцами. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев. Данных о жертвах пока нет. Одновременно бывший посол Сирии в Ираке Наваф Аль-Фарес, самый высокопоставленный чиновник правительства Башара Асада, перешедший на сторону оппозиции, заявил, что сейчас правящий режим с большой вероятностью может применить против повстанцев химическое оружие. За ситуацией в Сирии следит мой коллега Александр Гостев.
В самом центре Дамаска, в районе, где расположено здание Центрального банка Сирии, с утра во вторник были слышны интенсивные перестрелки. Местные жители рассказали корреспондентам западных информационных агентств, что видели отступающих солдат армии Башара Асада. Вертолеты правительственных войск также, по словам очевидцев, нанесли удары по нескольким кварталам города, где действуют отряды повстанцев из так называемой «свободной сирийской армии». Повстанцы и живущие за границей сирийские правозащитники утверждают, что в город впервые с начала конфликта в стране введена тяжелая бронетехника, что отдельные районы Дамаска уже давно и уверенно контролируются повстанцами, и что нынешние бои наиболее ожесточенные за всю 16-месячную историю вооруженного противостояния власти и оппозиции. Руководство свободной сирийской армии в минувшие выходные объявило о начале первого масштабного скоординированного наступления на позиции правительственных сил по всей стране. Их тактика официально носит название «Вулкан в Дамаске. Землетрясение во всей Сирии». По данным Организации Объединенных Наций, число жертв конфликта в Сирии может превышать 12 тысяч человек. Гуманитарная ситуация все ухудшается. Вот как оценил положение один из руководителей Управления ООН по гуманитарным вопросам Джон Гинг, выступая в Женеве.
Ситуация ухудшается, поэтому, несмотря на наши усилия, разрыв между необходимой помощью и имеющимися средствами по-прежнему велик. Нам нужно больше денег. Если их не будет, люди будут умирать, и страдания умножатся. Потребность в помощи будет нарастать столько времени, сколько будет продолжаться этот конфликт. Такова трагическая правда.
В понедельник бывший сирийский посол в Ираке Наваф Аль-Фарес, перешедший на сторону оппозиции, заявил в интервью BBC, что режим Башара Асада может использовать против населения имеющееся у него в больших количествах химическое оружие. Он сравнил Асада с раненым волком, загнанным в угол. Аль-Фарес также высказал предположение, что власти Сирии сейчас активно налаживают сотрудничество с международной террористической сетью Аль-Каида. Ранее Дамаск, в свою очередь, неоднократно обвинял западные страны в поддержке в Сирии радикальных суннитских движений, якобы ориентирующихся на Аль-Каиду и стремящихся свергнуть правящий в стране режим алавитского меньшинства. Однако бывший посол Сирии в Ираке Аль-Фарес утверждает сейчас, что Башар Асад и представители Аль-Каиды сумели забыть на время о противоречиях ради достижения нужных им общих целей. Аль-Каида на Ближнем Востоке сейчас ищет новые территории и базы, в то время как Асад надеется с помощью появившихся в Сирии международных террористов устрашить собственный народ. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Замоскворецком суде Москвы сегодня состоялись предварительные слушания по делу чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. Напомню, что Мирзаев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 19-летнему Ивану Агафонову, который после удара чемпиона скончался. Спортсмену, отрицающему умысел в своих действиях, грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд назначил дату основного процесса. Он откроется 25 июля и будет открытым, несмотря на просьбы адвокатов обвиняемого закрыть этот процесс, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Марьяна Трачешникова.
Бытовой конфликт, последствиями которого теперь занимаются суды и правоохранительные органы, получил огласку благодаря тому, что одним из его участников стал известный спортсмен, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым искусствам Расул Мирзаев. В августе прошлого года Мирзаев во время ссоры, завязавшейся в одном из московских ночных клубов, ударил 19-летнего Ивана Агафонова. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней ему стало хуже, и Агафонов скончался. скончался в одной из больниц. Причиной смерти врачи называли отек мозга и последующий отек легких, раздробление мозжечка. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело, и он в тот же день явился с повинной. Первоначально спортсмена обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Но в январе 2012 года стало известно, что следователи, основываясь в том числе на результатах трех судебно-медицинских экспертиз, переквалифицировали действия Мирзаева на причинение смерти по неосторожности. Разница существенная даже в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозило до 15 лет лишения свободы, во втором – максимум 2 года. Дело успели передать в суд, но тот вернул его в Следственный комитет для устранения недостатков. В результате 16 февраля Мирзаеву вновь предъявили обвинение в причинении умышленного вреда. С ним-то дело и передали в Замоскворецкий суд Москвы. Семья Ивана Агафонова, по словам их адвоката Оксаны Михалкиной, осталась довольна таким решением.
Мы с самого начала заявляем о том, что никакого межнационального конфликта не было в деле Расула Мирзаева, но были умышленные действия, направленные на причинение смерти человеку. Недопустимо человеку, владеющему навыками рукопашного боя, навыками восточных единоборств, применять свое умение в отношении неподготовленного человека. Изначально наша сторона заявляла о том, что его деяния носили умышленный характер, и тот факт, что до настоящего времени Расул Мирзаев не раскаялся в содеянном преступлении, не загладил перед потерпевшими вред, ну, в общем-то, все это его характеризует отрицательно, поэтому мы не намерены идти на смягчение своей позиции. Процесс только начинается, и, безусловно, если сторона обвиняемого предпримет какие-то шаги для того, чтобы каким-то образом загладить вред перед потерпевшими, либо принести им извинения, безусловно, все это будет положительно оценено судом и будет расценено как обстоятельство, смягчающее вину Расула Мирзаева.
Адвокат Расула Мирзаева Алексей Гребенской от комментариев пока воздерживается, предлагая дождаться начала судебного разбирательства. Во время предварительного следствия суды по делу Мирзаева выносили диаметрально противоположные решения, то указывая на необходимость освободить его из-под стражи, то соглашаясь с прокуратурой в том, что Мирзаева следует держать в изоляторе. Наблюдатели непоследовательность судей объясняли политизированностью дела. По некоторым сведениям, в случае освобождения Мирзаева националисты грозились устроить массовые беспорядки в Москве, аналогичные тем, что последовали вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Крымск Краснодарского края продолжаются работы по ликвидации последствий сильного наводнения, произошедшего 10 дней назад. По данным МЧС, практически полностью восстановлено снабжение города водой, электроэнергией, очищены от мусора улицы и дворы. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения в Крымске. Письмо главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренный недавно Госдумой закон об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю Палату Российского Парламента. Из Дамаска поступает сообщение о вооруженных столкновениях в центре города. По сообщениям очевидцев, вертолеты правительственных войск нанесли удары по нескольким районам, где действуют отряды повстанцев. В Москве сегодня международный посланник Кофи Аннан обсудит ситуацию в Сирии с президентом Владимиром Путиным в попытке сблизить позиции Москвы и стран, поступающих за более жесткие меры в отношении властей Сирии. В Афганистане к смертной казни приговорен военнослужащий, признанный виновным в убийстве 5 французских военных в январе этого года. Северокорейский генерал Хон Ён Чхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии, сообщило сегодня официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней неожиданной отставки вице-маршала и начальника генштаба Ли Ён Хо, официально по состоянию здоровья. В Москве пропал глава управы района Раменки, Западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Дмитриев был назначен главой управы неделю назад. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний москвич Иван Агафонов. В суде сегодня состоялись предварительные слушания по этому делу. В секторе Газа, контролируемом радикальной палестинской группировкой «Хамас», сегодня казнены трое приговоренных по обвинению в убийствах. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. На сайте «Радио Свобода», как всегда, большое количество мультимедийных материалов, которые включают в себя и текст, и видео, и фоторяд. Многие из них включают также и твиттеры, и интерактивную дискуссию. Среди таких материалов мультимедийная история, которая называется «Подруги Собчак расстались с бриллиантами». Это не светская хроника и не криминал. Это рассказ о благотворительном аукционе, который вчера устроила Ксения Собчак в своем собственном кафе под названием «Твербуль». А наши корреспонденты, целая молодежная бригада «Радио Свобода», студенты факультета журналистики МГУ и факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики работали на этом сюжете. Они отсняли видео под руководством, естественно, своих старших товарищей, сделали фотогалерею и написали текст. На самом деле зрелище и само мероприятие производит двоякое впечатление, и я думаю, что пользователи сайта «Радио Свобода», которые уже посмотрели, еще посмотрят этот сюжет, поймут, о чем я говорю. С одной стороны, мы наблюдаем девушек, которые сами себя именуют без ложной скромности светские львицы, которые с трудом складывают слова, но при этом, судя по всему, очень заботились о том, чтобы хорошо выглядеть на этом благотворительном аукционе, принимают позы перед фотографами, старательно закатывают глаза и изящно воркуют. Но, с другой стороны, вот эти светские львицы, они все же принесли 16 миллионов, которые пойдут детям-сиротам, которые остались после наводнения в Крымске. И это реальные деньги. И не случайно Елизавета Глинка, известный благотворитель, взяла на себя ответственность за то, чтобы эти деньги дошли прямо до детей-сирот, и в дальнейшем они смогли их потратить на образование. Все неоднозначно, и мне этот материал симпатичен именно своей неоднозначностью, тем столкновением двух миров, которые произошли на этом светском рауте, и теми разными людьми, которые там присутствовали, потому что, повторю, с одной стороны, это были светские львицы, а с другой стороны, та же Елизавета Глинка или Виктор Шендерович. В любом случае, очень рекомендую вам внимательно посмотреть этот материал, не столько почитать, а именно посмотреть фото и видеоматериалы. Еще из видеосюжетов так называемый «Клубник для Радио Свобода». Это полная версия, видеоверсия программы «Свобода в клубах». Рок-музыканты на свободе исполнили песни из белого альбома. В большом формате эта программа, повторю, в формате видео, лежит на главной странице сайта.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Министерство иностранных дел Грузии выразило протест в связи с визитом в Абхазию и Южную Осетию командующего сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чуркина. Тбилиси обвиняет Москву в милитаризации оккупированных территорий и создании ударной группировки в преддверии осенних парламентских выборов. С такой оценкой ситуации, согласно большинству грузинских экспертов, тему продолжает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится, что визит командующего сухопутными войсками России генерал-полковника Владимира Чуркина в Абхазию и Южную Осетию свидетельствует о дальнейшей милитаризации этих регионов, которые в Тбилиси по-прежнему называют не иначе, как оккупированными территориями. Грузинское дипломатическое ведомство утверждает, что Россия создает ударную группировку в Абхазии и Южной Осетии, оснащая ее новейшей наступательной техникой, в том числе ракетами. Причем, по заявлению МИД, военные учения проходят по сценарию 2008 года. Не только в Абхазии и Южной Осетии, но и по всему периметру российско-грузинской границы, в том числе на Северном Кавказе. Особое внимание в заявлении обращается на масштабные маневры вооруженных сил России «Кавказ-2012», намеченные на осень и создающие, по мнению грузинских дипломатов, угрозу стабильности и безопасности не только Грузии, но и всего Черноморского региона. Цитирую. «Становится все более очевидным, что режиму, стоящему во главе Российской Федерации, нечего предложить Кавказу, кроме мафиозно-криминального правления и милитаризации», говорится в заявлении. «Эта реальность должна стать предметом серьезного обсуждения для всех кавказских стран и народов, а также международного сообщества». Конец цитаты. Независимый эксперт, бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что заявление МИД не лишено резона, то есть опасения официального Тбилиси вполне обоснованы.
Это сугубо серьезное и нешуточное дело, потому что вот сейчас, когда все начальство России в отпусках, вот сейчас главный командующий находит время для визита в оккупированные территории. Маневры будут проходить и в Абхазии, и в Самочадлу. Сейчас, когда на носу в Грузии выборы, Россия проводит такую провокационную демонстрацию, потому что приезд столь высокого начальства сейчас в Сухуми и Пхенвале, конечно, это не случайно. Это все приурочено к выборам, это все приурочено вот к тем событиям, которые сейчас называют Грузию. Предвыборная кампания уже начинается официально. И, конечно, тут, видимо, все-таки в Кремле вынашивают какие-то планы дестабилизировать политическую ситуацию в Грузии и просто нести такой накал в страсти.
По сообщению источника «Радио Свобода» в Министерстве иностранных дел, Грузия будет добиваться от международного сообщества адекватной реакции, особенно на военные маневры «Кавказ-2012», которые, как твердо убеждены в Тбилиси, напрямую связаны с предстоящими в октябре парламентскими выборами и преследуют цель повлиять на выбор избирателей. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Программа «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – Ольга Серебряная.
В российских блогах обсуждают законотворческую горячку, охватившую Государственную Думу и приближенные к ней органы. После принятия закона о митингах, поправок к законам, связанным с распространением информации в интернете и возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете, дело дошло и до волонтеров. Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» в сотрудничестве с Общественной палатой подготовили законопроект о регулировании их деятельности. Текст документа выложил в ЖЖ депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Суть его поясняет у себя в журнале Алексей Ярошенко.
Концепция законопроекта очень проста. В соответствии с ней волонтер – физическое лицо в свободное от работы или учебы время, добровольно, без оплаты, осуществляющее по поручению организатора деятельность в интересах третьих лиц. Конец цитаты. Эта деятельность должна осуществляться на основе договора, заключаемого в письменной форме, между юридическим лицом, организатором и волонтерами. Концепция вообще не предполагает возможности самоорганизации волонтеров как граждан, без заключения письменных договоров с юридическими лицами и без поручения со стороны этих юридических лиц. Фактически, если такой законопроект будет принят, все российские независимые волонтеры, действующие по зову сердца, без чьих-либо поручений, будут поставлены вне закона.
Максим Кононенко комментирует в своем блоге новый паттерн законотворческой деятельности.
Случились беспорядки на митинге, немедленно сочиняется закон об усилении ответственности за нарушения на митингах. Что-то там неправильно пишут в интернете, тут же закон о реестре неправильных сайтов. Смеют что-то там вякать в адрес судей и прокуроров? Получите назад уголовную статью о клевете. Теперь вот в город Крымск поехали тысячи волонтеров, и в недрах Общественной палаты немедленно обнаруживается концепция закона о волонтерах. Лично мне такая система кажется очень сложной, я бы ее значительно упростил. Например, произошло наводнение, и Государственная Дума немедленно принимает закон, запрещающий наводнение. А если новое наводнение все же произойдет, ответственный за него дождь наказывается лишением права идти в течение всего лета. Я бы законодательно запретил лесные пожары, смертельные смертельные болезни, автомобильные пробки и брак без любви.
Еще один важный законопроект предлагает в Фейсбуке Максим Федоров.
В третьем чтении Госдумой приняты поправки к песне Цоя «Стабильности требуют наши сердца».
О волонтерах как политической силе пишет в колонке на портале Newsland.ru Эдуард Лимонов.
Волонтеры в российской жизни появились уже несколько лет тому назад, во время эпидемии лесных пожаров. Но сегодня волонтеры, прибывающие в Крымск, выступают на исторической сцене России уже в другом качестве. Мы лучше, мы эффективнее, мы быстрее и честнее справляемся с ситуацией, чем вы, власть. И потому за волонтерами подразумевается все то же политическое осуждение, что звучало на площадях в декабре и в марте, а именно: вы и ваши выборы бесчестны, уйдите. Ты, власть, не способна, уйди. Общество хочет само стать властью, это очевидно. Очевидно даже в таком, казалось бы, удаленном от политики явлении, как волонтерство. Политика на самом деле у нас сейчас везде. Не имея силы и умения победить власть в физическом противостоянии, общество перенесло свою ненависть к власти в гражданскую жизнь.
Британская блогосфера негодует по поводу случившегося на совместном концерте Брюса Спрингстина и Пола Маккартни в Гайд-парке. Вот как описывает произошедшее блогер портала CNN Линни Роулинсон.
Супергруппа зажигательно играла «Twist and Shout», но тут на сцене появился какой-то серенький человечек с аккуратной прической и начал размахивать руками, давая понять рок-легендам, что их время истекло. И ровно в 10:40, когда музыканты уже играли коду, звук отключили.
Тишина была не результатом технических неполадок, просто истекло время концерта, указанное организаторами, и те решили не искушать муниципальные власти Вестминстера, славящиеся борьбой за тишину и спокойствие на улицах. Насколько такая забота понравилось самим лондонцам, вопрос непростой, пишет присутствовавший на концерте Стивен Мерчант.
«Сейчас мне стыдно, что я британец. Спрингстин и Маккартни играют «Twist and Shout» в Гайд-парке, а муниципалитет вырубает звук, потому что настало время Че. Что за бред? Если еще раз случится что-нибудь подобное, я уеду из этой страны».
Суть претензий к властям сформулировал редактор портала Metro.co.uk Ричард Джеймс.
«Это был великий момент в истории музыки. Две иконы в течение 3 часов дарили публике чистейшее наслаждение, пока какой-то придурок секундомером не дернул рубильник. Сейчас все сваливают вину друг на друга. Муниципалитет Вестминстера говорит, что это сделали организаторы концерта, потому что так было указано в их заявке. Да какая разница? Заткнуть Маккарти и Спрингстина в высшей точке концерта может только человек, начисто лишенный здравого смысла, или даже хуже, вообще человеческих чувств. Только в Британии ответственные лица могут быть настолько ослеплены правилами, чтобы запретить это волшебство. Этот концерт мог войти в историю рок-н-ролла. Те, кто там был, запомнят его навсегда. Но они не забудут и то, что Брюс не успел попрощаться с публикой, а мы не успели его поблагодарить».
Остудить страсти попыталась музыкальный обозреватель «Телеграф» Люси Джонс.
«Работник муниципалитета, отключивший звук, теперь прославится как занудная чинуша. Подумаешь, за нарушение регламента концерта у организаторов могли бы отнять лицензию. Подумаешь, вопросы безопасности. Герою нельзя затыкать рот. Даже мэр Лондона Борис Джонсон высказался: если бы позвонили мне, я бы сказал, пусть играют во имя всего святого. Однако есть в аргументах возмущающихся одна недоработка. Долгие концерты – штука скучная. Длинные произведения искусства – вообще редкость. Конечно, тысячестраничный роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка» гениален, и его хочется перечитывать. Или, скажем, вагнеровская тетралогия «Кольцо Нибелунгов». Да и за 238 минут, унесенных ветром, тоже не заскучаешь. Но все-таки самый длинный фильм в истории «Новое время навсегда», который длится 10 суток, не входит в список лучших картин. Тут талант нужен. Или, например, «Аватар». Вот зачем он длится 3 часа? Джеймсу Кэмерону надо было дать не больше 20 минут. Надо же, голубые человечки. Ух ты, в 3D. И все, конец.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Крымск, пострадавшем от недавнего наводнения, практически полностью установлено снабжение города водой и электроэнергией. Власти Крымска, ссылаясь на жалобы жителей, потребовали от волонтеров покинуть центральную площадь города, где был разбит их лагерь. Владимир Путин на заседании Госсовета раскритиковал работу властей всех уровней по ликвидации последствий наводнения. Письмо главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой закон об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступила в Верхнюю палату российского парламента. Из Дамаска поступают сообщения о вооруженных столкновениях в центре города. В Москве сегодня международный посланник Кофи Аннан обсуждает ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бриллианты Собчак в пользу Крымска.
Комментарии экспертов.
Лада Ларгус. Каблук 21 века.
Право автора.
Валентин Данилов. Можно смело появляться на публике.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Темпы роста промышленного производства в России в июне резко замедлились по сравнению с предыдущим месяцем на фоне неблагоприятной ситуации в европейской экономике и падения спроса на энергоресурсы. Впрочем, рецессии в российской промышленности эксперты пока не ожидают. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 1,9% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в мае и в апреле годовые темпы его роста составили 3,7% и 1,3% соответственно. В первом квартале года российская промышленность также показывала весьма нестабильный рост. В январе он составил 3,8%, в феврале ускорился до 6,5%, а в марте вновь резко замедлился до 2% в годовом исчислении, говорит директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов.
Ежемесячная статистика по промышленному производству отличается очень высокой волатильностью. И иногда очень сложно объяснить причины тех или иных взлетов или спадов. Я думаю, здесь просто особенность методологии расчета. При анализе данных по промышленности правильнее все-таки смотреть на сглаженные тренды, а здесь картина достаточно очевидная. Последние месяцы промышленность замедляется. Это, кстати, подтверждают и опросы промышленных предпринимателей. Ну, скажем, такие индексы, как PMI, достаточно репрезентативные опросы, которые показывают, что действительно общая конъюнктура в промышленном секторе охлаждается.
Таким образом, за первое полугодие промышленное производство в России выросло всего лишь на 3,1% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Причина этого, как отмечает главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин, стали как внутренние, так и внешние факторы.
На мой взгляд, здесь произошло влияние достаточно жесткой политики денежной ЦБ. Получили мы спад инфляции очень сильный, 2,5-3 раза ниже, чем в среднем за период последних 10 лет. Но параллельно получаем традиционную ситуацию. Если ты хочешь получить спад инфляции, ты получаешь и спад в инвестициях. Второй фактор – это ситуация на мировых рынках, где происходит регулирование спроса на рынке деривативов, на рынке сырьевом. Здесь, в общем-то, основной, так сказать, вектор спада был именно в сфере нефтегазовой промышленности. Там, по-моему, спад по объему производства газа был 10% месяц к месяцу.
Кирилл Тримасов из Номосбанка готов согласиться с тем, что одной из главных причин заметного замедления промышленного роста в России сейчас становится ухудшение ситуации в европейской экономике и, как следствие, падение спроса на российские энергоресурсы. Однако он не считает, что в результате этого промышленность страны скатится в рецессию.
Причины замедления, ну, они очевидны. Это ситуация в мире, прежде всего, кризис в Европе, который, кстати, вызвал настоящий провал в российской, в газовом секторе. У нас добыча газа в мае-июне сокращалась на 11-12% год к году, а по первому полугодию более чем на 5% спад в добыче газа. Понятно, что такая отрасль, которая одна из ключевых для российской экономики, она тянет за собой и многие смежные отрасли, что и приводит к охлаждению ситуации, но пока это замедление достаточно умеренное, и я думаю, что в состоянии рецессии промышленность в этом году не окажется.
Схожего мнения придерживается и главный экономист компании «Финам Менеджмент» Александр Осин. Более того, он уверен, что во второй половине года промышленный рост в России будет поддержан действиями финансовых властей страны, которые в последнее время несколько смягчили свою денежно-кредитную политику.
Наметился именно с апреля рост кредитования не финансовых организаций. ЦБ проводит определенные административные нововведения, связанные с тем, что банки должны большие резервы начислять по своим высокорискованным судам. Перераспределяется все-таки в рамках этих решений финансовые потоки на сегмент долгосрочных инвестиций, на сегмент более надежных заемщиков.
В апреле Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста промышленного производства в целом по итогам текущего года сразу на 0,5 процентного пункта до 3,1%. Но Александр Осин, например, считает эту оценку слишком пессимистичной.
Все-таки 3,1 – это как бы достаточно консервативный прогноз с той точки зрения, что у нас планируется на ближайшие 3 года рост инвестиций в 7,5%, а рост ВВП в 3-4%. Соответственно, производство, как такой индикатор, который отражает динамику инвестиций, оно должно опережающими темпами к ВВП идти. Если у нас прогнозы по ВВП все-таки 3-4%, будет наращивание стимулирующей политики ЦБ, посмотрим, насколько оно будет перерастать в горб прошлого года. Я ожидаю ускорения.
В свою очередь, директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов в своих прогнозах более осторожен. Он обращает внимание на то, что ситуация в европейской экономике по-прежнему остается весьма неопределенной.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры. Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Поэтому Кирилл Тримасов считает вполне адекватным официальный текущий прогноз динамики промышленного производства в России на 2012 год. Министерство экономического развития также пока не намерено его пересматривать в ту или иную сторону.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трифилов. В Москве 16 часов 52 минуты, завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня она представляет регулярную серию под названием «Социологические портреты». Речь пойдет о коллективном портрете посетителей исторического музея в Москве, где в течение ряда лет постоянно проводится анкетирование и обработка полученных данных. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социология культуры – почтенная область науки с давними глубокими традициями, однако далеко не все российские музеи могут позволить себе штатную должность социолога, и там доморощенные исследования проводят неподготовленные для этой деятельности люди. А вот в одном из крупнейших музеев страны, историческом, социолог есть. Это Дина Кириллова. Ей слово.
Вообще музейная социология – это очень специфическая область, потому что помимо знаний академических по социологии, нужно знание предмета и специфики именно социологических исследований в музее.
Первое, что приходит на ум, музейный социолог нужен для того, чтобы выяснять, какие выставки пользуются большим успехом, которые менее популярны, и таким образом давать рекомендации тем, кто готовит экспозиции. Какие другие еще задачи решает такой человек?
Мы изучаем посетителя, чтобы понять, кто к нам ходит, социально-демографический состав. И самое главное, что людям интересно в музее, на что они приходят и на какое музейное мероприятие, выставку. Музейную игру, лекцию, экскурсию человек придет еще раз. Потому что интересы людей очень разнятся в зависимости от пола, возраста, уровня образования, от того, человек житель Москвы или он приехал в Москву.
У исторического музея особое положение. Он на Красной площади, куда, как правило, едет человек, если он первый раз в столице, в первую очередь. Не ведет ли это к тому, что, скажем так, иногородних посетителей у вас больше?
Это зависит от времени года. С конца мая у нас начинается туристический сезон. А, соответственно, москвичи уезжают на дачи в отпуска. У школьников каникулы, у студентов каникулы. И вот в этот период у нас больше гостей столицы. А начиная с осени, опять же до весны, в музее больше москвичей. Понимаете, когда человек приезжает в Москву ознакомиться с культурными новинками и вообще посмотреть музеи, у него задача киножурнала «Хочу все знать». Он хочет посмотреть весь музей, получить максимум информации. То есть это посетитель, которого интересует весь музей. А, допустим, московская и среди гостей столицы питерская публика, она более избирательна. То есть, скажем так, им интересно что-то конкретное. Период, выставка, музейное мероприятие, либо часть экспозиции, относящаяся к определенному человеку, историческому лицу, либо к определенному периоду. Ну вот представьте себе, вы живете в Москве в окружении культурных ценностей. Они все у вас под рукой. Да, ребенка приводят родители. Значит, это во многом интерес родителей. Но взрослый человек уже идет точечно. Недаром самая строгая наша аудитория – это 30-40-летние посетители. У них уже закончился период губки, когда интересно все. И они ходят в музей строго по интересам. Например, у нас есть постоянные посетители выставок. Это где-то около трети посетителей выставок. Это уже вот за много лет, что я работаю в музее, эта цифра выведена. Они ходят именно точечно. Вот меня интересует эта выставка, я на нее пришел.
Если продолжить размышлять о таком коллективном портрете посетителя, какие еще у него есть приметы?
Большинство наших посетителей – это люди с высшим и незаконченным высшим образованием.
Не школьники?
Нет, не школьники. Да, у нас много школьников, много студентов, но все-таки основная масса наших посетителей – это взрослые люди. Понимаете, просто есть посетители разных музейных мероприятий. Ну, например, если проводится детская музейная игра, понятно, что основная масса – на ней будут дети. А посетители выставки – основная масса взрослые люди.
Последнее время на официальном уровне проводилось несколько крупных кампаний, посвященных историческим лицам, историческим событиям и так далее. В связи с этим, что больше интересует ваших посетителей – древняя история или максимально приближенная к нашим дням?
На этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что по проводимым исследованиям самым популярным периодом было названо Средневековье. И это понятно, потому что в нем еще очень много тайн, очень много загадок. А что касается 20 века, да, он вызывает острый интерес. И мало того, здесь музей выступает в очень своеобразной роли, потому что про 20 век очень много пишут, очень много публикуют и далеко не всегда, извините, с научной точки зрения. И вот очень часто человек, прочитав, узнав, допустим, у него нет исторического образования, но есть интерес, он приходит в музей для того, чтобы понять, а как было на самом деле.
Особая категория, сообщает музейный социолог Дина Кириллова, это люди старшего возраста, для которых события большей части 20 века не абстрактная история, а их собственная жизнь. Такие посетители идут в исторический музей за воспоминаниями.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Лиля Пальвелева. На этом темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. В следующем часе подробно поговорим о действиях и планах российской оппозиции. В частности, под Воронежем открылся дискуссионный лагерь оппозиции. Это лишь один из нескольких оппозиционных форумов, намеченных на это лето. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления выпуска «Последних известий». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло, я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.